Привет! С вами Поп Эко и Вика Греховодова. Сегодня вместе с психологом и специалистом по реализации экологических проектов в компании «Экотехнологии» Ниной Ильиной мы поговорим об экотревожности. Нина, привет! Расскажи, пожалуйста, как и когда ты стала экоадептом?
Экоадептом, какое модное слово. Привет. Где-то в 2015 или 2014 году я начала интересоваться всей этой темой, а потом мне попалась книжка Аси Казанцевой «В интернете кто-то не прав», и там была классная глава про мясо, почему коровы пукают и как это влияет на экологию. И с этого момента, да, обожаю эту книжку, и с этого момента, собственно, я начала заниматься темой экологии вплотную, отказалась от мяса и потихоньку от сначала таких менее активных действий, как изучение информации, к более активным, как изменение каких-то привычек не только своих, но и других людей.
Ты точно помнишь, когда это произошло? Потому что я плоховато помню, когда у меня все это началось. Только ориентировочно.
Знаешь, я сразу начала писать статьи, поэтому у меня есть статья там от 2014 или 2015 года, так что я понимаю, что уже где-то 5 лет я точно в этой истории.
Это здорово. На самом деле Казанцева меня в последние дни буквально преследует, и несколько человек мне в последние время что-то скидывали, какие-то ее материалы. У меня в инфополе очень много ее. Это интересно, как ты так пришла к этому всему. Да, давай расскажем о том, что такое экотревожность, что она из себя представляет.
Экотревожность может быть по разным поводам, в зависимости от того, как человек включен в тему экологии, на чем он завязан. Если такое какое-то общее определение, то там говорится про страх от того, что происходит сейчас с экологией. Но мне не очень нравится включать в эту историю слово «страх». Как раз недавно обсуждали это с коллегами. Поэтому, наверное, это беспокойство за будущие поколения в основном. Это то, что отзывается мне. Потому что, ну, это правда то, что меня тревожит. Это то, о чем многие говорят. Это то, на что мы можем повлиять на жизнь будущих поколений, чтобы они жили в том же достатке, в котором живем и мы. И на их здоровье не влияли выбросы и прочие проблемы, которые есть сейчас связаны с экологией и климатом.
Какие триггеры существуют вообще, если говорить не я сообщениями, а вот то, что ты слышишь от людей, вообще от окружающих, которые тоже беспокоятся и говорят, мне страшно, мне не по себе, или которые каким-то образом приходят к обесцениванию, и вот они вели экологичный образ жизни, вели довольно продолжительно, а потом понимают, что они остановились и начинают обесценивать то, что они делают. Потому что из-за страха может казаться, что, в принципе, ты ничего не меняешь и ничего не изменится только из-за того, что ты какие-то привычки ввел или многоразовые альтернативы начал использовать.
Да, обесценивание — это довольно частая проблема из-за тревоги, потому что тебе кажется то, что ты делаешь, недостаточно. Основная проблема и почему развивается экотревожность — это перегруженность информационного фона. То, что слишком много информации, большая часть информации непроверенная. Это, собственно, та же история, что сейчас вот с вирусом. Тоже очень много информации, она непроверенная. И у людей начинается паника, они не знают, что делать. Некоторые готовы просто лечь на пол и не вставать, потому что наступает жуткая апатия. Когда ты видишь, что происходит что-то плохое, и это информации много, но очень-очень мало информации о том, что же можно сделать, чтобы это плохое не разрасталось, как снежный ком. Соответственно, у тебя есть проблема, но совершенно нет решения. И со всех сторон говорят о том, что бы ты ни начал делать, этого недостаточно. То есть ты делаешь один шаг, а СМИ идут там на 1000 шагов вперед, и ты просто не успеваешь, поэтому руки опускаются.
Прям очень знакомое ощущение внутри, чувствую это.
Да, я тебя понимаю. Когда говорю на эту тему, у меня иногда такой ком в горле возрастает, потому что, ну, собственно, почему я вообще занялась темой экотревожности, потому что вот где-то осенью, я поняла то, что я не могу ничего делать, то есть я как-то делала очень-очень много в сфере экологии, и все, и потом понимаю, что руки не поднимаются, а экология как раз в тот момент стала моей работой. И поэтому я решила изучать эту тему, чтобы помочь себе активизироваться обратно.
В честно говоря, сложно не съезжать с я-сообщений, хотя да. Самый корректный способ общаться ими. Хочется сказать, что многие испытывали, но я скажу таки о себе. Когда я начинала внедрять экологичные привычки в свою жизнь, а начинала я, собственно, с переработки и мысли о том, что я сейчас все здесь нахрен переработаю, и округлившихся безумных глаз энтузиаста, а уже позже пришел Zero Waste и мысль, как же мало того, что можно переработать. Нет, честно говоря, первое время я думала, мало того, что я все переработаю, я еще и мусора производить не буду, и буду покупать все необходимое без упаковки. И как здорово, что в Москве несколько магазинов открылось. А примерно через пару месяцев попытки внедрения этого образа жизни уже пришло беспокойство о том, как много неперерабатываемого вокруг, о том, что не все многоразовые альтернативы удобны, их не всегда удобно брать с собой в какие-то активности, и о том, что нуля отходов не существует, а как же так? И уже тут начало примешиваться обесценивание. Сложно было избавиться от мысли, что я делаю недостаточно. И сложно было до тех пор, пока я не осознала обратное, что всего того, что я делаю, уже достаточно. Есть такая фраза «меня достаточно», и того, что я делаю, достаточно. И это чуть-чуть подуспокоило.
Ну да, это теория маленьких шагов, которая спасает в данной ситуации, потому что реально нужно делать именно то, на что ты способен. Если ты делаешь очень-очень мало, по-твоему, то этого все равно достаточно, потому что если ты не будешь делать это, то ты либо сделаешь очень много в один момент, а потом не будешь делать ничего очень-очень долго, потому что ты выгоришь, и, может быть, вообще никогда не сможешь вернуться в тему экологии. Это будет очень болезненный процесс.
О, да. Я вспомнила разговор. Мой друг как-то сказал мне, что чувствует на себе не прямое, но давление со стороны людей, ведущих экологичный образ жизни. Ну и со стороны его друзей и незнакомых людей, которые в его инфополе существуют и транслируют эту информацию. И он говорил, что они заставляли испытывать его чувство вины. И вот он задавался вопросом, что со всем этим делать, если у него, например, нет готовности к внедрению экопривычек на постоянной основе в свою жизнь, но из-за окружающих людей он чувствовал, что поступает неправильно. Я, честно говоря, пыталась его сначала переубеждать в том, что люди на него не давят, а потом поняла, что тем, что я веду экологичный образ жизни и пытаюсь убедить его в том, что люди, ведущие экологичный образ жизни, не назидательны и не заставляют других людей испытывать чувство вины. Я поняла, как это все очень странно и криво выглядит.
Это противоречие, это правда.
Да, 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 да. Ты пытаешься проявлять эмпатию, но потом понимаешь, что нет, это что-то совсем не то. Какой бы мог быть у тебя комментарий?
Я думаю, то, что я бы предложила максимально отстраниться информационно, да, от всех тех людей, которые проповедуют экологичный образ жизни, не потому что они плохие, а потому что, ну, это реально на него давит. И предложила бы рассмотреть просто самому разную информацию о том, как можно стать экологичнее, потому что шагов очень много, не обязательно начинать с переработки. Можно начать с чего-то одного, например, там, не брать пакеты и носить авоську, все. Молодец, прекрасно. Это прекрасный первый шаг, его достаточно. Либо выбрать там, попробовать не пить молоко. Это может повлиять там на здоровье. У некоторых лактонепереносимость, у очень-очень многих на самом деле. Просто она по-разному выражается. То есть нужно найти то, что заинтересует и в личных целях, и в целях экологических. Uh-huh. Потому что если не будет заинтересованности в личных целях, то, в принципе, все будет идти со скрежетом. А здоровый эгоизм, он как маслице подливается, и все идет хорошенечко. Потому что вот смотри, даже когда я начала с отказа от мяса. И у меня улучшилось мое здоровье. Соответственно, это мне помогло пойти дальше, потому что я получила какой-то позитивный опыт. У меня были проблемы с горлом, у меня была ангина каждый месяц, и она перестала меня мучить, и у меня там случается раз в полгода, ну, просто потому что у меня там хронический тонзиллит, но это уже не так выражено. Просто других изменений в моей жизни на тот период не было. Поэтому, как бы, я такой ученый-самоучка, ставлю на себе опыт и говорю то, что это все благодаря мясу. Но как бы все могут вокруг сказать то, что я глупая, и это все не так. Но для меня это сработало так. Это моя либо плацебо, либо что-то настоящее. Поэтому, да, это повлияло. Должен быть обязательно позитивный опыт. А экоактивисты часто думают, что они какие-то агрессивные. Да, увы, есть такая картинка. Значит, нужно от этого отстраниться и найти свой путь.
я бы не всех, конечно, не про всех экологистов сказала, что мы все в белом пальто стоим красивые, но и, к счастью, не все назидательно прям с долженствованием транслируют то, как они ведут экологичный образ жизни и призывают других. Я знаю большинство людей, которые вполне мирным способом, к счастью, это делают. И, ну, назидательность — это, возможно, как какой-то уже такой полуотчаянный призыв, мол, люди, посмотрите, что вы сделали. Но мне кажется, через назидательность невозможно призвать к настоящим изменениям. Ну, по крайней мере, у меня долженствование работает так, что после слова «ты должен» я не слышу ничего, что говорит другой человек.
Да, это очень давящая позиция. Но знаешь, мне кажется, у экоактивистов, которые начинают злиться и давить на людей вокруг, они тоже находятся в такой сильной стадии экотревожности, когда ты очень зол на мир, ты не знаешь, что делать, и ты просто начинаешь на всех кричать. Ты, ну, просто человеку тяжело, он выгорел, и ему нужно помочь, понять и помочь. Но, скорее всего, ты не сможешь сделать человек, который далек от экологии, но человек, который близок и знает раненого экоактивиста, то он может помочь, просто послушав, побыв рядом, и это будет уже очень огромная поддержка.
Что больше всего тебя беспокоило?
То, что я делаю недостаточно, то, что у меня нет сил, я удивлялась, почему я не могу все это поднять, все, что задумала, и почему я не могу реализовать боль. Сначала был, знаешь, переизбыток эмоций, а потом его отсутствие, то есть пришла апатия. И вот эти три штуки, они меня выбили из колеи. И я потихоньку с каждой из них начала работать.
Ты их проработала?
Кроме одной. То, что делаю недостаточно, это тяжело. И это иногда возвращается, да. И плюс, мне кажется, в условиях пандемии у всех случился рецидив по очень многим психологическим проблемам, поэтому я просто наблюдаю за этим и не ругаю себя. Это ключевой момент вообще во всем. Нельзя себя ругать. Это ни к чему не приведет. Ни стыд, ни ругань, потому что многие люди путают совесть и стыд. Но это совершенно две разные вещи. Когда стыд, это значит, ты себе перед кем-то будет стыдно. Тебя, ну, кто-то осудит, либо другой человек, либо будет какое-то наказание. Неважно, какое, за то, что ты сделал. А совесть — это когда ты знаешь, то, что тебе нужно сделать так. И тут уже не дело в том, что как это другой человек оценит. Это внутренняя оценка. Поэтому нужно закрывать дверь стыду и оставаться только со своей совестью и быть очень заботливым в этом диалоге.
Это история про внутреннее и внешнее. Когда стыд — это оценка окружающих, какая-то обратная связь извне, плюс ожидание наказания. Когда совесть — это ты сам с собой словно диалог ведешь и такое какое-то поддерживающее общение с самим собой.
Ну, только для этого диалога прям очень нужно четко очистить себя от внешнего стыда, потому что он очень хорошо вживается в нас. Тут помогают техники выписывания. Нужно прям выписывать, что беспокоит, и где-нибудь там в конце первой страницы уже будут здравые мысли, диалог с самим собой, а не с внешним миром.
Это хорошая практика. Я вообще люблю письменные практики.
На неё очень помогает.
Надеюсь, что слушателям тоже поможет эта практика. Примерно неделю назад я слушала выпуск подкаста «Психология на дожде». Выпуск был о природе тревожности. Там говорилось о том, что тревога — это нечто, что желает стать страхом. А чтобы тревога стала страхом, она должна получить название. Грубо говоря, мы тревожимся и испытываем неприятные это ощущения до тех пор, пока наша тревога каким-то образом не назвалась. Когда она уже имеет название, мы чувствуем себя полегче. У нас был какой-то незримый враг, он облёкся в какую-то форму, и он стал заметным, и нам стало полегче, потому что мы теперь хотя бы понимаем, чего мы боимся.
Тревога и страх — две разные вещи. Тревога, она, наверное, больше мне отвлекается в том плане даже само название, когда ты произносишь это слово, там есть такое «р», очень тревожное, вот сочетание звуков, именно вот это вот шейки, когда трясучка небольшая, такой прям просто уже не знаешь, что делать, и даже сложно контролировать тело. Но я думаю, то, что вы говорили в «Дожде», это принятие, когда ты называешь что-то, ты как бы это принимаешь.
Кажется, экотревожность меня покинула давно. Может быть, я себе льщу, но в какой-то момент, когда энтузиазм иссяк, и, ну, когда мир был такой красочный, а потом жух и черно-белый. Возить опять это вторсырьё на артплей в сферу экологии из Подмосковья с этими боулами.
Мне кажется, это похоже про любовь. Как любовь. Это есть конфетно-букетный период, а потом начинается совместная жизнь.
подходящая аллегория. И ты потом ударяешься в быт опять, и все, и так всегда продолжать ездить, пока на тот момент еще не установили баки в Подмосковье для раздельного сбора. И я так немного приуныла, опять пришло немного обесценивание, и я очень быстро, за пару дней буквально, может быть, мне сейчас кажется, что за пару дней, может быть, срок был подольше, но я поняла, что ок, да, это теперь моя... И вот есть бьюти-рутина, вот это моя эко-рутина, и мне в этом хорошо, мне в этом приятно, это меня не истощает, я делаю это в свое свободное время, мне нравится этим заниматься. И я так успокоилась и поняла, что действительно меня не тревожат эти моменты, пока я не испытывала эко-тревожности. Нет, лучше без пока. Я не испытывала эко-тревожности уже, может быть, полтора, может быть, два года. У меня это было краткосрочно, и я надеюсь, что это не вернется. Но если вернется, я уже понимаю, как я могу себя повести, чтобы это не снижало качество моей жизни.
Ну да, очень важны шаги, да. План действий в случае возникновения такой ситуации. Мне кажется, еще про рутину очень здорово то, что с ней можно поиграть, в плане того, что ее можно немного изменить, чтобы она стала интереснее. Например, сейчас как раз очень хороший период для этого, ведь сбор раздельных отходов, он-то это такое медитативное занятие. Сейчас на него, возможно, есть чуть побольше времени, и можно прям раскладывать, разбираться в маркировках. И это такое увлечение, такое, знаешь, который ты делаешь руками тоже, что сейчас очень важно, потому что очень много интеллектуального сейчас труда, потому что тебе создают контент. Вот, а тут ты просто руками перебираешь отходы, смотришь на них, на нумерации, на состав, еще что-то. Вот, мне кажется, это очень круто сейчас этим заняться и сделать рутину такой отвлекающей, а не давящей.
Я это вообще все люблю, да, ручками перебирать. Думаешь, реально ли избавиться вообще от такого явления, как тревожность?
Смотри, избавляться от тревожности точно не нужно. Это очень классная штука, которая говорит нам о том, что нас что-то беспокоит, нас что-то волнует. А мне кажется, без экотревожности экоактивист вообще не может. Она просто спит и такая, типа, да, вот меня это беспокоит. Но пока мы ее не увеличиваем своим потреблением информации или негативной оценкой действий других людей, она такой маленький монстр, который точно знает, что для нас важно. А когда мы ее подпитываем негативом, да, то она разрастается и начинается вот это удушливое состояние, когда ты, в принципе, не понимаешь, что тебе делать, тебе просто хочется все это оставить. Поэтому тревога — это хорошо. Уменьшать ее просто нужно. Есть разные техники, которые помогают. Нужно просто выбрать подходящую для себя. И как только она поднимается выше нас, мы спокойно выбираем нужную технику и вот как-то с ней работаем в удобном нам ритме и переходим уже на новую стадию, когда она снова маленькая. Мне так это видится.
Вот ты это сейчас сказала, и я поняла, что, скорее всего, да, я себе немного льщу. Видимо, я за последнее время не успела в этой сфере сильно триггернуться, потому что инфополе и в этой сфере я немного изменила, и я уже и не в таком объеме потребляю контент. Ну, стараюсь себя не то чтобы беречь, ограждать. Во-первых, сейчас времени меньше стало на это, уходит на другие проекты. Но в целом мне просто кажется, что я не обожглась, не триггернулась сильно. И в какой-то момент это может произойти, в какой-то момент это может не произойти. Но здорово быть к этому готовым. Хотя соломки подстелить тоже не получится, но и это пройдёт.
Тут насчёт соломок я немножко не согласна. Соломки можно подстелить. Можно о себе позаботиться заранее. Например, практикую медитации. Потому что медитация — это как раз те штуки, которые помогают нам возвращаться из разных состояний. То есть есть состояние покоя, да, это ноль. Есть состояние плюс 100, когда мы возбуждены и счастливы. Это тоже не самое хорошее состояние, потому что нам сносит крышу. И есть состояние там минус 100, когда мы на дне, нам фигово, у нас апатия, мы полностью обесценим свою деятельность. И медитация, она как бы не лечит от этих состояний, она помогает их быстрее замечать, там, никогда не доходит до 100, там, до 30%. Нам проще вернуться в точку отсчета, да, в ноль. И вот медитация как раз может быть той подстилкой, которая поможет в будущем, если вдруг, надеюсь, что нет, возникнет эко-тревожность сильная.
Какие советы, вот такие конкретные, как про письменную практику ты говорила, ты можешь дать нашим слушателям? И отличаются они вообще от советов по снижению обычной тревожности? Или они, в принципе,
На самом деле, они точно такие же, просто меняется тематика. Например, мне очень помогает вопрос, вопрос, а с чего все началось? Вот ты мне задала его вначале, я вспомнила про книжку Оси Казанцевой, у меня, знаешь, такое, ну, радость возвращается такая, то, что, блин, а как это все начиналось, как было здорово, типа, одна глава в книге, а потом долгий путь в 5 лет, и вот я уже работаю в этой сфере. И просто это радость, потому что ностальгия, она всегда возвращает нас к тому, с чего мы начинали и почему мы это начинали. Мне вот помогает задать вопрос, почему я начала и что меня вдохновило. И очень важно уточнить, как раз вот обсуждала недавно с другими психологами, о том, что важно уточнить, а что именно вдохновляет сейчас. Потом еще самое кардинальное, то, что я использовала где-то зимой, когда было тяжело и я не знала, чего делать, это сменить деятельность. Я на пару месяцев активно как-то ничего не делала в экологии в плане активизма. То есть я работала, но не писала, не отвечала никому на тему экологии, никого не консультировала, так из друзей или что-то в этом роде, не читала лекции и сменила деятельность. Я просто зашла на сайт «Такие дела» и читала какие-то статьи, делала пожертвования, писала о каких-то проектах, в основном о феминизме. И это помогло мне передохнуть от активной деятельности в экологии. Но когда я вернулась, я увидела какие-то другие отрасли, которые, ну, могу как-то изучить, тем самым дав себе новые знания, подбодрить себя и снова немного влюбиться в экологию. И это тоже очень круто помогает. Еще знаешь, что помогает? Но тут нужно найти правильного человека. Поговорить с человеком, которому доверяешь, слова которого не будешь обесценивать. Рассказать этому человеку совершенно открыто то, что вот, и я не верю, что я делаю что-то хорошее. Вот то, что я объяснила нескольким людям о том, как им сортировать отходы, они начали сортировать отходы, это фигня. Людей просто миллиарды, и это всего 3 человека, толку от этого никакого. И если это эмпатичный, хороший друг или подруга, или еще кто-то, то он поможет вывести на нужный уровень самолюбви, вот, но тут нужен правильный человек. А если взять какой-нибудь попроще метод, то, блин, это сейчас не сработает, но все равно пойти погулять. Он в этом будущем.
Ну, я надеюсь, скоро...
Да, потому что экология — это про природу. И, собственно, возвращаясь там, гуляя по лесу, мы как-то вспоминаем, а в чем вообще суть, не в каких-то таблицах, расчетах или доказательствах, спорах с пеной у рта и вот это все, а именно то, что это все делается ради природы, которая для большинства людей очень-очень важна и которая помогает успокоиться во многих тяжелых и не очень случаях.
Спасибо тебе большое за такие советы. Они разные, действительно, они разные. Если кому-то не подходит один формат, можно выбрать другой. Если хочешь индивидуальный, хочешь письменная практика, хочешь помедитируй, хочешь, если у тебя есть кто-то эмпатичный в окружении, прокоммуницируй с ним на этот счет. Еще, кстати, мне помогает возвращение к телу, ну, то есть контакт с телом. Даже базовое такое. Переключиться и пойти принять душ. И ты выходишь и тоже немного обновляешься. Может быть, звучит банально, но действительно выходишь и ощущаешь себя по-другому физически и ментально. Я уже переключаюсь.
Нет, это очень круто, потому что это акт заботы о себе. Очень важно заботиться о себе, когда ты в тревоге. Это ключевой момент. Ты не сможешь позаботиться о ком-то другом, пока ты не в ресурсном состоянии.
Да, абсолютно согласна относительно этого. Еще попробую задавать себе вопросы, с чего все это началось и что меня вдохновляет в этом. Спасибо тебе огромное за то, что поделилась со мной своими размышлениями на тему экотревожности. И вообще, я знаю, что ты глубоко погружена сейчас в этот вопрос, продолжаешь его изучать.
Спасибо тебе большое.
С вами был подкаст «Поп Эко». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Слушайте нас в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и других платформах. «Поп Эко» — популярно о важном, важное о популярном.